Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Українські медіа повідомляють, посилаючись на свої джерела в Службі безпеки України, про те, що щонайменше 6 літаків було знищено та 8 суттєво пошкоджено внаслідок атаки на аеродром Морозовськ у Ростовській області Російської Федерації цієї ночі. Також ліквідовано та поранено, згідно інформації з цих джерел, близько 20 російських військових. І от про це й не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, бажаю всім здоров'я.
Ну от дійсно, якщо ми дійсно ще маємо отримати підтвердження цієї інформації, яку отримали від СБУ про 6 знищених російських літаків, 8 пошкоджених. Але якщо навіть зараз на це подивитися, чи можна говорити, що це найбільша результативна наша атака по російських аеродромах?
Ну, скорее всего, все-таки самое результативное это был удар по Новофедоровке в Саках в 22-м году. Несколько наших ракет зашло, уничтожило эскадрилью самолетов. То есть это 12 самолетов было уничтожено. Сейчас есть информация о, допустим, 6 и 8, ну а ее надо подтвердить. Исходя из определенных информационного потока, который сейчас мы слышим, скорее всего, именно за Морозовск, то есть за аэродром и удар по аэродрому в Морозовске, это чуть севернее, северо-восточнее Ростова находится этот аэродром. С него в основном взлетали Су-34, там располагается 559-й. Полк армейской авиации, то есть выполняет тактическая авиация, выполняет боевые задачи оттуда. Су-34-х, две эскадрильи, около 24 самолетов. Звено Су-35-х, примерно 4 самолета. Су-24-х, часть Су-27-х. То есть, в принципе, это довольно-таки серьезная такая авиационная база. И давно она уже просилась на удар от наших спецслужб. Вот раз служба безопасности говорит только об этом аэродроме, скорее всего, удар именно по этому аэродрому производила служба безопасности. Было еще несколько ударов по Энгельсу, по Курску, по Ейску, а это, скорее всего, главное управление разведки. То есть такой тандемный, кстати, очень правильный и грамотный подход. Одномоментно надо бить, оптимально до сотни беспилотников по разным направлениям, чтобы растянуть противовоздушную оборону противника, растянуть авиационное прикрытие и выполнить боевую задачу. Потому вот это, скорее всего, служба безопасности.
Ну от з того, що повідомляють самі рашисти, так, ми бачимо інформацію про 53 дрони, це багато. Пам'ятаємо, що от такі рої дронів вже запускалися територією Росії, це початок березня був, якщо я зараз не помиляюся. Чи можемо ми тоді говорити, що наші можливості в тому, щоб запускати стільки дронів, зросли до такої міри, що ми зможемо побачити це частіше, як ви оцінюєте?
Ну, исходя из частоты, допустим, повторения такого рода атака, еще раз повторюсь, атака должна быть где-то до сотни дронов одномоментно. Пусть это разные силы используются, там служба безопасности, главное управление разведки, служба внешней разведки, силы спецопераций, вооруженные силы Украины, может быть, сейчас уже род войск у нас есть беспилотников. То есть даже все эти пять, они должны одновременно работать по разным направлениям. То есть здесь Генштаб, скорее всего, должен вмешиваться, но он эту задачу выполняет, она лежит на поверхности. То есть распределяет по направлениям, обозначает определенные точки, а механизмы и количество уже и определяет время. В чем очень выгодна именно такая тактика? Приходится россиянам либо поднимать больше самолетов одновременно, растягивая их по направлениям, а любое смешивание самолетов, допустим, с дронами, ведет в том числе и к friendly fire, так называемому дружественному огню, который при работе системы ПВО в таких сложных условиях, он не единичен, потому здесь россияне могут сбивать не только наши дроны, а еще и свои самолеты. Вот почему надо рои дронов до сотни организовывать, это примерно такой оптимальный вариант. Вопрос частоты. Вот последняя такая атака была роем несколько недель назад. И вот здесь уже есть вопросы по количеству. Да, раз даже в месяц, если проводить такие 100-дроновые атаки, они, конечно, принесут свой плюс, но реально это доводить до уровня еженочной атаки. Ночью оптимальный вариант, так как российские самолеты, есть там некоторые моменты, связанные с ночной охотой, так называемой, у них проблемы есть с этим. Кстати, как и у наших старых советских самолетов, этого нет на натовских, тех же F-16. То есть F-16 ночью иногда лучше видит, чем днем в этом смысле, то есть прицелы тепловые. Потому количество этих дронов, конечно, оно дает такой положительный настрой, но количество атак пока еще. И должны атаки быть, еще раз повторюсь, еженочные, около до сотни дронов. Вот тогда будет нанесен серьезный одномоментный удар, и такой вызовет, с одной стороны, синергетический эффект накопления этих ударов и приведет к остановке боевой деятельности российской армии. Опять же, сегодня мы слышали удары только по аэродромам. По аэродромам, может быть, по определенным энергообъектам. Кстати, вот как раз правильно и грамотно СБУшники подошли к удару по Морозовску. Сначала был нанесен удар по энергообъектам, то есть генерации или энергораспределению, которые питают этот аэродром. А потом уже шел удар по самому аэродрому. То есть, по большому счету, они выключили электроэнергию, пока переходили через определенное время система ПВО, система управления на резервные системы питания, в этот момент был нанесен удар. То есть правильный такой комплексный подход. Но главное, чтобы их это количество ударов оно было масштабировано. То есть еженочный раз и масштабное по целям. Потому что мы увидели уже второй удар после Энгельса. Второй удар еще раз по аэродромам, а хотелось бы слышать и ударах по НПЗ, потому что есть вопросы. Очень-очень эффективные удары по нефтеперерабатывающим заводам. Российская углеводородная отрасль, она очень страдает от этого. Тем более наши специалисты знают, куда бить. Выводят из строя, допустим, бьют в реперные точки типа систем предварительной подготовки нефти для дальнейшей переработки и выключает практически весь завод. А что такое НПЗ? НПЗ – это механизм по производству топлива, в основном дизеля, авиационного керосина. Самолет же не будет летать не только, если по нему дрон прилетит, он же не будет летать, если не будет авиационного керосина, на воде летать не будет. Ни на бензине, ни на дизеле. Потому надо повторять, и не повторять, а в общую задачу ставить удары помимо ударов по аэродромам, удары по НПЗ, удары по медкомбинатам. Там тоже есть хорошая такая цель, реперная точка. На каждом медкомбинате есть так называемый кислородный цех. И вот если выводить его из строя, там его очень легко вывести из строя, он сам взорвется. Даже 20 килограмм взрывчатки, которую может нести дрон. Плюс энергоустановки. Ну, по энергоустановкам уже работает.
Так, і більше того, ми побачили на цьому тижні удар по такому НПЗ в Татарстані. Повідомляється про те, що це один з найновіших НПЗ. Знову ж таки вразили безпосередньо цю башту первинної переробки нафти. Також говорять, що це дуже важлива ціль. І ми тут маємо звернути увагу на те, що наше керівництво не озирається на те, що Вашингтону це не подобається. Мені здається, це хороший знак. Як ви думаєте?
Ну, однозначно. Тут по Вашингтону треба просто чуть розслоїти цей вашингтонський пирог, так називаємий. Діло в тому, що є американський народ, є політикум Америки, причому він там доволі-таки серйозно розділений. Є Білий дом, который на данный момент управляет внешними сношениями президента. Есть соперники, те же с республиканской партии. То есть это такой довольно-таки сборная солянка. Потому если говорить о том, что кому-то что-то не нравится, пока на данный момент может не нравиться только Белому дому. То есть тем, кто управляет обамовской администрацией. Именно обамовский специально это говорю. Так как практически байденовская администрация, она состоит из обамовских служителей в свое время.
Сам Байден был вице-президентом, памятаем уж при Обаме, звичайно, так.
Потому, да, потому это башня, будем так говорить, им может быть что-то не нравится. Но опять же, мы слышим эту риторику, она больше все-таки для геополитики направлена, для того, чтобы как-то себя обозначить по некоторым задачам, а не более того. Никто прямо нам ничего не запрещал. А то, что мы дальше принимаем решения, выполняем свои боевые задачи, это и исходя из той ситуации, которая сейчас сложилась на поле боя. У нас нет механизмов на данный момент, нам не передали достаточного количества боеприпасов для того, чтобы иметь успехи на поле боя. Мы еле остановили российские наступательные действия. Но зато у нас есть свои механизмы. Мы сами производим эти беспилотники, уничтожаем глубокий тыл противника. Мы уже видели дальности, вот правильно вы говорите, удары по НПЗ, по татарскому, это 1200 километров. Потому осталось еще хотя бы 800-900 километров постараться добавить к нашим беспилотникам. Эти уже посылы видны до 2000 километров, нам надо доставать до Уралвагонзавода. Это уральские заводы военные, которые производят танки. То есть это серьезное уже подспорье российской военной промышленности, военной машине. Вот 2000 километров – это самое то, это тот минимум, до которого нам надо добраться. И дальше потом работать. Опять же, свои беспилотники, на них никто, в принципе, косо смотреть не будет.
Ну, от вже є така публікація. Не знаю, на які тут джерела посилаються наші німецькі колеги з видання Bild. Так от вони пишуть про те, що ракети залишилися в минулому. Я тут їх цитую. Дрони – це майбутнє. І от що вже відразу 10 виробників, за інформацією цього видання, поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 кілометрів. Ми розуміємо, що це багато. Ну і ще вони посилаються на те, що конструкторське бюро «Луч» нібито розробили безпілотник «Сокіл-3000», ну і він може пролетіти 3300 кілометрів. Але ж ми розуміємо, для того, щоб вони такі відстані могли проходити, це вони мають пройти весь той РЕБ, всі ті ППО, які на їхньому шляху. А як це можливо?
Нет, немножко не так. Дело в том, что плотность ПВО у России намного меньше даже, чем у нас, если брать на квадратный километр. Российская территория очень большая. Им для того, чтобы покрыть всю российскую территорию, надо тысячи лет производить зенитно-ракетные комплексы, и то большой вопрос, покроют или нет. Потому из-за как раз очень малой плотности противовоздушной обороны у россиян наши беспилотники могут пройти расстояние в тысячи километров, их никто просто не увидит. Ну вот немножко поспорю с тем, что впереди беспилотная эра, ракеты уходят в прошлое. Нет, однозначно нет. Разница в боевых частях. Дело в том, что беспилотник может нести боевую часть 20, 50, 75, ну 100 килограмм. Это очень много для беспилотника. Ракета, боевая часть у ракеты полтонны, 500 килограмм. Так вот, допустим, удары по военным заводам, именно по военным в чистом виде объектам, беспилотник не нанесет какие-то критические поражения военным заводам. Беспилотник может хорошо отработать по НПЗ, потому что и так взорвется, только спичку поднеси. По НПЗ, по кислородным цехам, медкомбинатах, по электросистеме распределения, по трансформаторам, потому что масло очень хорошо горит и эффектно. Кстати, долго. То есть это да, это беспилотник со своим там 20-50 килограмм взрывчатки может нанести. Но удар по военному заводу должна наносить ракета. Полутонны или тонный заряд, только это может вывести из строя большой комплекс военный. Потому здесь, скорее всего, все-таки комбинированные атаки должны быть. Единственное, что беспилотники, естественно, намного дешевле ракеты. Ракета уровня той же Х-101 или там «Калибра» – это миллионы долларов, то есть от миллиона и дальше. Это стоимость довольно-таки серьезная. Беспилотник может стоить, допустим, там десятки тысяч долларов, особенно если он, допустим, произведен из тысяч «Цесн», стоимость которых 10-20 тысяч. Сейчас есть очень много уже этого неликвида, который летать практически никогда не будет, и его надо просто собрать с Европы. Тысячи «Цесн» – это старые хорошие самолеты. Из-за выхода срока эксплуатации по некоторым узлам они уже просто стоят на приколе. В режиме «Авроры» может как-то используются под разборку. Их надо собирать, доводить до уровня, допустим, беспилотного управляемого аппарата, вешать взрывчатку до 100 килограмм, он донесет эта машина на определенное расстояние, выполнить боевую задачу. И стоить она будет, допустим, допустим, 30-50 тысяч долларов весь этот уже, можно сказать, новый беспилотник. Это не миллион долларов ракета. Потому вот только этот, можно сказать, меркантильный вопрос даст возможность развиться именно беспилотной теме. Тем более намного проще это сделать, чем, допустим, построить ту же ракету. У нас есть и ракеты, в принципе. «Нептун» хорошо себя показал. На базе ракеты Х-35, Х-35У увеличили дальность где-то до 300 километров. На этой же базе, в принципе, с этим же двигателем можно уже сконструировать ракету, которая может донести полтонны боеприпасов, то есть боевой части, до полутонны на определенное расстояние. Будет зависеть уже от конфигурации ракеты. Потому нам надо не забывать ракетную тему однозначно.
Пане Романе, ну от з того, що ви зараз сказали, я зробив висновок, що от дійсно ті припущення, що от по Татарстану, так, по, наприклад, цьому заводу шахедів чи там по гуртожитку, де перебували ті, хто збирають ці дрони, якими щоночі атакують Україну, що дійсно це був перероблений літак. Чи це справді так? І чи може бути таке виробництво масовим?
Не исключаю ту возможность, размах крыльев, конфигурация самолета, вернее, беспилотника, который выполнил удар по Татарстану, по заводу по производству шахедов, говорит о том, что это могла быть переработанная, в том числе, Цесна. То есть, еще раз повторюсь, очень много, тысячи уже отработавших свой ресурс этих самолетов есть только в Европе, не говоря по миру, на Ближнем Востоке, наверное, и в Америке их десятки тысяч. То есть этот механизм можно применять, его запустить. Управление у нас есть, и он может взять, ну, если берет, допустим, Цесна берет даже два человека экипажа, один или два как минимум, то это уже 150 до 200 килограмм взрывчатки. В принципе, такого рода беспилотник может нанести, ну, серьезный урон российской экономике, российской военной промышленности. И поставить его на производство можно легко, по большому счету. И у нас на наших базах в Украине, ну, естественно, на европейских базах в том числе.
Ну, знаєте, є ще таке питання, коли ми говоримо про дрони, так, коли ми говоримо про їхній розвиток, то чуємо таку критику, я зараз буду посилатися на Юрія Касьянова, це експерт з дронів, він є військовослужбовцем ЗСУ. В нас в ефірі, наприклад, він говорив про те, що, ну, от, на його думку, що ні в Генштабі, ні в Міноборони немає людей, які б, ну, от, дійсно глибоко розбиралися в дронах, які нам потрібні будуть вже завтра. Ми розуміємо, що там є й штучний інтелект, і багато різних модифікацій, які дуже швидко з'являються, так, дуже швидко еволюціонують. Чи ви про таку проблему чули? Чи ви поділяєте таку думку?
Ну, я ще чуть більше, може бути, цю проблему обрисую. Діло в тому, що свою часть своей летной практики был инструктором в истребительном училище, потому учил летать на истребителях ребят. И прекрасно знаю эту проблематику авиационную. Дело в том, что, да, прав Касьянов в этом смысле. У нас при принятии решений, у нас в управлении практически сухопутчики, везде сухопутчики. У нас даже в воздушных силах руководит сухопутчик, РТВшник, это радиотехнические войска, грубо старший по локаторам. То есть нет летчиков практически нигде, авиаторов в чистом виде, которые понимают в виде прохождения процессов, понимают глубинные определенные механизмы, могут спрогнозировать, могут развить темы авиационные. А мы сейчас понимаем, что основная компонента – это авиация. В третьем тысячелетии какие танки, какие в пушки. Это авиация, это ракеты, это беспилотники, это самолеты, спутники и так далее и тому подобное. Это сейчас должно быть во главе угла. А у нас летный состав в загоне. У нас авиация – это род войск. Можете себе представить? У нас нет вида войск военно-воздушных сил. У нас авиация – род войск, причем разорванная по направлениям. У нас есть части крыльев авиационных, там, в МЧСе, которые подчиняются МВД. Вот мы видели беду, когда погиб министр внутренних дел. У нас части в армейской авиации подчиняются, опять же, сухопутчикам. У нас авиация в воздушных силах подчиняется сухопутчику, по большому счету, то есть РТВшнику, ЗРВшнику, зенитно-ракетным войскам. Потому однозначно нам авиационную компоненту надо поднимать, но для этого надо в Генштаб заводить, во-первых, ставить руководителем воздушных, а лучше военно-воздушных сил, летчика-истребителя, здесь очень важно, именно истребителя, не вертолетчика, не штурмовика, не бомбардировщика, истребитель знает все эти направления. От командира бригады и выше у нас очень хорошие толковые комбриги есть, начиная как комбрига Миргородская, заканчивая староконстантиновскими бригадами. И надо заводить в Генштаб, заводить летный состав. Вот пока мы этого не сделаем, мы эту авиационную компоненту не будем видеть. Это хорошо, что сейчас подхватили гуровцы и СБУшники. Скорее всего, у них там где-то появился летчик, там или там. И им подсказывает, как правильно и грамотно эти вопросы решать. А реально прав Касьянов однозначно. То есть в Генштаб надо заводить летные составы. Тогда у нас наступление будут проводить штурмовики и самолеты, а не штурмовики, пехота теряет тысячи жизней.
Пане Романе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор, був з нами на зв'язку.